Евангелие Иоанна, глава 4, стихи 23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Разумеется, что поклонение Богу начинается с приношения к Нему и почтения Его десятинами. Когда Он говорил к народу израильскому, что они стоят к Нему спиной, отвратились от Него, а они говорили, а как нам обратиться, то Он сказал, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я до вас отверстий небесных и не одождю ли на вас благословения до избытка. То есть Бог показал, что поклонение начинается с почтения Его десятинами. Поэтому это часть поклонения важная. Поэтому сегодня в поклонении Богу, выраженному в наших доброхотных приношениях, облеченных в формат десятин, объявленных Писанием святыней Бога и собственностью Бога, я хотел бы напомнить для нас пять основных составляющих, от которых будет зависеть качество нашего поклонения или же наших приношений в истине. Во-первых, это отношение к работе. Во-вторых, это отношение к худым сообществам. В-третьих, это отношение к своим обетам. В-четвертых, это отношение к своей тайной комнате. И в-пятых, отношение к благодарению. Итак, отношение к работе. Как мы должны относиться к работе, чтобы наше поклонение, когда мы почитаем Бога десятинами, было достойным? Если наше отношение к работе будет неправильным, негативным, то что мы приносим Богу, это же элемент того, что мы заработали. Мы там роптали, мы ненавидели то, что мы делали, а потом приносим из этого и чтим Бога. Разумеется, это недостойно Бога, это оскорбляет Его сущность. Колоссянам 3, 23-24. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу». То есть, когда человек настраивает себя, все, что сейчас он будет делать, во-первых, это будет для Господа. Все, что не делаете, делайте как для Господа. И знаете, что когда вы настроили себя так и делаете, как для Господа, вы этим самым служите Иисусу Христу. А тогда неважно, что вы делаете и какую зарплату вы получите. Важно, для кого вы делаете. Вы не делаете это для компании или для вашего босса в первую очередь. Бог смотрит, как вы работаете, потому что Бог работник. Он наблюдает, как вы работаете. Когда мы поменяем эту позицию, то Бог наполнит наше сердце миром и счастьем. И мы будем получать удовольствие от того, что мы делаем. Почему? Потому что мы делаем это для Господа. Когда вы что-то делаете для любимого или для любимой, вы всегда это делаете с удовольствием. Поэтому, если мы действительно жаждем и желаем поклоняться Богу в Духе истине, то нам всегда следует иметь в виду, еще раз повторяю, что Бог – работник, который не благоволит к игрокам, лентяям, паразитам и тунеядцам. Итак, пишет апостол Павел 2 Фессалоникийцам 3:10. «Когда мы были у вас, то завещевали вам сие». Завещевали это, мы дали вам заповедь, мы закляли вас. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Когда Бог сотворил человека и насадил в Едеме сад, то первое, что Бог повелел человеку, Бытие 2:15, «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Видите, возделывать и хранить – это работа. И от этой работы человек должен был получить благословение. От того, как он будет работать это для Господа, так он будет и получать благословение. Неважно, что вы делаете, как только вы начнете делать это для Господа, Бог явит свое присутствие и начнет что-то для вас делать. Начнется удивительное общение с Богом. Я напомню, как-то для того, чтобы меня унизить и оскорбить, когда я в армии отказался от присяги, сказал, что я воин Христов, и я уже принял присягу, я дал обет Богу быть его воином, поэтому я не могу теперь быть вашим воином, убивать людей и так далее, то они меня привели в общественный туалет, где целый полк испражнялся, все было там загажено, и сказали, ну вот, раз ты не хочешь, вот это твоя работа. Я взял метлу, шланг, лопату, стал петь, славить Бога, как для Господа, и убирать. И вы знаете, мое сердце наполнилось торжеством, миром и достоинством. Два офицера наблюдали, пришли посмотреть, что это будет. Я убрал все хорошо, чистенько убрал, аккуратно. Настолько, что когда солдаты заходили, то они удивлялись, и им хотелось, чтобы там было все чисто, не гадить, где попало, а именно в определенное место. И потом один из офицеров мне сказал: «Слушай, я никогда не ожидал, что эту работу можно делать творчески. Я, говорит, видел творчество». Вот представь, как можно видеть творчество у человека, который моет туалет. Самое, в общем-то, такое место. Соль не в том, что вы делаете, соль. Настройте себя, все, что вы будете делать, вот вы вынуждены делать, иногда вас заставляют делать, и вы обязаны это делать по работе или в доме, те вещи, которые вам, ну, неприятные. Некоторые женщины, ну, не любят мыть посуду, или там что-то еще не любят, что-то вот грязное такое. Вот именно это, вот настройте себя, и вы увидите, что когда вы делаете для Господа, все меняется, тогда будет не в том, что вы делаете, а то, для кого вы делаете и как вы делаете. Далее, отношение к худым сообществам. Это также связано с качеством наших десятин, с почтением Бога. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». 1 Коринфянам 15:33. «Если мы общаемся с худыми сообществами, и потом мы приносим Богу, чтим Бога десятинами и приношениями, но наши нравы, когда мы приносим, мы же приносим, у нас должно изнутри что-то быть, мы должны вот этим внутренним своим состоянием облечь наше приношение, но внутреннее наше состояние развращенное. Хотим мы этого или не хотим, но когда мы стали общаться с этими людьми, позволили себе, мы решили заповедь эту отклонить и сказать, что надо всех любить. Это мой бывший друг, это моя бывшая подруга. Мы с ним всегда ездили, отдыхали, говорили. А что теперь? Ну, они вот так поклоняются, я так поклоняюсь. Вы должны знать, что у Бога нет «я так поклоняюсь», а Он вот так поклоняется. У Бога есть четкое определение, как поклоняться. И если люди бросили вызов Его помазанникам, собранию, разделили служение и стали поклоняться, они уже поклоняются не Богу, они думают, что поклоняются Богу. Но придет день, когда Бог им скажет: «Я не знаю вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Я был как-то в Пенсаколе, где произошло определенное движение Духом Святым, которое было перехвачено духом сатаны, потому что ведущие, руководители этого служения не могли разбираться, с кем общаться и с кем не общаться. Хотя руководитель этого движения получил откровение, прежде чем это произошло. Джон Килпатрик, это он, бывший пастор церкви в Пенсаколе, писал, что когда началось пробуждение, Бог ему ясно сказал: «Будь осмотрителен и избирателен в том, с кем ты вступаешь в общение и кого ты поддерживаешь, иначе я могу тебя потерять». И Бог потерял его, хотя, по всей вероятности, он этого даже и не заметил. Потому что люди, которых он поддерживает сегодня, никоим образом не вписываются в образ сынов света. Отношение к худым сообществам выражается в симпатиях и в участии, и в поддержке сомнительных людей, сомнительных служений. Второе, Паралипоменон 20, 27. «И изрек тогда Елизер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». То есть до этого Бог благословлял. Корабли ходили в Фарсис, золото привозили, драгоценные камни, а теперь эти корабли разбились. Вы знаете, что корабли каждой страны определяют ее мощь. Именно корабли, способность воевать, перевозить и так далее. Хорошо, далее, и отношение к тайной комнате. «Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6:4. То есть, что такое тайная комната? В первую очередь, это наше мышление. Это тайная комната. Разумеется, элементами тайной комнаты является говорение на иных языках, потому что это тайна. Туда ни мы не можем проникнуть, ни сатана не может проникнуть. Только Бог знает, о чем говорит наш дух. Разумеется, элементами тайной комнаты являются закрытые глаза. Когда мы закрываем глаза, и мы не видим посторонних предметов. Это уже элемент, составляющая. Составляющая тайны – это также определенное место молитвы, которое вы выбираете. Возможно, это будет ваша машина, ваш автомобиль, где вы остаетесь один и начинаете говорить с Богом. Быть может, это будет ваша спальня. Быть может, это будет какая-то тропинка за домом, где вы ходите и говорите, как у Нафанаила была смоковница, под которой он уединялся. Кстати, у Христа тоже были такие тайные места, где он уходил на молитву. По обыкновению своему он уходил на гору Елеонскую. Там, видимо, на горе Елеонской, разумеется, он нашел тоже какой-то кустарник, какое-то дерево, и там не пишется какое, но наверняка, и молился под ним своему отцу постоянно в определенное время. Обыкновение – это привычка. Он нашел эту привычку. Это тоже элемент тайной комнаты. Потому что Нафанаил, молясь в этой тайной комнате, когда встретился, ему сказали: «Пойдем, мы покажем тебе Мессию». Он говорит: «Да может ли кто добрый быть из Назарета?» Он говорит: «Пойди, узнаешь». Когда Филипп позвал его: «Пойди, мы нашли Мессию». И когда Нафанаил подходил ко Христу, он, увидев его, сказал: «Вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал: «Откуда ты меня знаешь?» Он говорит: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницей». Нафанаил поклонился и сказал: «Господь мой и Бог мой». Он сказал: «Ты поверил, потому что я сказал, что я видел тебя под смоковницей, увидишь больше». То есть, почему ты увидишь больше? Потому что у тебя есть тайная комната. То есть, если у человека нет тайной комнаты, что такое тайная комната? Элемент тайной комнаты – это когда вы творите добро. Не трубите пред собой, как это делают книжники, это элемент тайной комнаты. Они уже получают награду. Ты же, когда делаешь, пусть твоя левая или правая рука не знает, что делает левая. Я помню такой комический случай. Мне мой тесть постоянно жаловался на мою тещу. Он говорит: она тайно говорит, вот от своего там заработка здесь, тайно берет и дает. Я спрашиваю: «Шура, а сколько ты даешь?» Она говорит: «Правая рука не должна знать, что делает левая». Я говорю: «Шура, а какая у тебя рука, что я не должен знать?» Ну, вот так она вот понимала и не допускала даже мужа туда, в эту тайну. И, конечно, она не ошибалась. Вот, если вы хотите действительно тайно, чтобы, никто не знал, только один Господь, пусть Он оценит ваше добро, которое вы делаете, потому что, когда вы трубите, вы являете свое тщеславие, вы кормите свое тщеславие. «Я сделаю, я сделал, я помог». Постарайтесь сделать так, чтобы, только знал один Господь, и чтобы Он дал вам оценку. Вот это элемент того, что сейчас мы будем делать. Вот оно облечется в эту составляющую тайную. Далее отношение к своим обетам. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами твоими». Второзаконие 23, 21, 22. Ты добровольно решил принести Богу приношение и пообещал. Немедленно исполни, что вышло из уст твоих. Обеты – это обещание выполнить свое призвание, выраженное в понятных для нас повелениях, которые мы призваны соблюдать и охранять от вторжения в эти обеты какой-либо скверны. И этим обетом является крещение водою, когда мы вступили в завет с Богом. Это есть обет. Обет – это обещание рождать, произращать, обещание приносить плод. Обет – это ходатайство, молитва о помощи. Обет – это исполнение своего призвания. Обет – это отдать обещанное за оказанную помощь. Таково значение на иврите слова «обет». «И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и охранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». И когда он возвратился, Бог говорит: «Пойди и исполни обет твой, который ты дал мне когда бежал от лица брата твоего, он пошел и сделал там дом Божий, то есть соорудил жертвенник. Жертвенник на то время являлся домом Божиим. То есть место, где... А этим местом только то место, которое смотрит Бог. А это было как раз то место, на котором он лежал на камне и спал в страхе бежать своего брата. И вдруг и Бог показал ему, что место, на котором он лежит, соединяется лестницей, по которой нисходят ангелы и восходят. И Господь проговорил к нему, что он наследует обетование отца своего и что он возвратится в эту землю. И вот после этого он дал обет, воздел на памятник елей и дал обет: если я в мире возвращусь, и Господь будет моим Богом, то я это место сделаю домом Божиим. И он пришел на это место и соорудил там жертвенник и призвал имя Господа. То есть на то время место, на котором пребывает Бог, когда ты созидаешь там жертвенник, это являлось домом Божьим, потому что у некоторых понятие такое «дом Божий» – это обязательно должно быть помещение. Дом Божий – это твое сердце. Ты должен устроить себя в жертвенник. Псалом 66. «Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего». А интересное место Писания. Посмотри, «Ты услышал обеты мои». То есть, когда человек исполняет обеты, Бог не видит, а слышит их. Они имеют голос твои обеты, когда ты их исполняешь. Они говорят перед Богом, когда ты исполняешь. Все имеет свой голос. И Бог что дает людям, которые исполняют обеты? Наследие боящихся имени Божие. И последнее. Для того, чтобы наше приношение, наши десятины были облечены в достойные такой формат святыни Господней. Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он позволил нам знать Его, кем Он является для нас и что Он сделал для нас. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. Я просто коротко, так как мы ведем разбор и исследуем само благодарение в молитве, я просто напомню некоторые составляющие, именно которые присутствуют для того, чтобы облечь наши десятины в достойный формат. Их очень много. Благодарение – это осознание, признание и исповедание своего согласия на выполнение своего предназначения. Благодарение – это акт нашей веры, выраженный в повиновении вере Божией. Благодарение – это исповедание своей праведности в Боге, в которой мы являем доверие Богу и упование на Его Слово. Благодарение – это акт бодрствования над сохранением своего сердца от вторжения в него какой-нибудь мятежной мысли. Благодарение – это акт благодарности, в которой мы с радостью выполняем совершенную волю Божию. Благодарение – это все имеющиеся у нас заслуги не рассматривать результатами своих достижений, а результатами, которым мы обязаны силе Святого Духа. Благодарение – это позиция, в которой мы плод своего Духа ставим выше даров Святого Духа. Благодарение – это наша способность, ничего не имея, всем обладать и быть довольным и благодарным за малое. Благодарение – это восприятие материального благословения как чужого, потому что мы ищем города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Благодарение – это выражение плода нашего духа в свойстве воспитанности, благородства и уважения к Богу. Существует и много других составляющих. Я полагаю, достаточно, если вот эти у нас составляющие будут, чтобы облечь наше приношение пред Господом в достойные одеяния. А посему быть неблагодарным, с одной стороны, означает принимать незаслуженные нами даяния как заслуженные, а с другой – отказываться полагаться на верность Бога в Его Слове. Филиппийцам 4:6-7 говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И отношение к братолюбию. То есть, если у нас не будет правильных взаимоотношений, то наше приношение будет смердеть, а не благоухать. потому что благоухание, наше приношение зависит от нашего отношения друг к другу, от правильного отношения. Братолюбие между вами, да, пребывает, Евреям 13:1. Пребывает, слово «пребывает», то есть мы должны атмосферой сделать это, не какими-то отдельными вот, отрезками в нашей жизни, а постоянство, это должна быть атмосфера. Человек, находящийся в любви Божией, никогда не пойдет на компромисс с истиной. Следует уяснить для себя, что невозможно жить в любви Божией так, чтобы все вас понимали, потому что истинная любовь – это конфронтация с тьмою. Степень любви агапи к ближним всегда равна степени ненависти к нечестивым и к беззаконию. Мы не имеем права иметь отношения с неверными, которые оставили церковь или находятся вне церкви. Братолюбие, как акт Божией любви агапи – это следствие нашей веры Богу, без которой невозможно угодить Богу. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, в первую очередь, своим по вере. Галатам 6:10. Братолюбие – это такие отношения со святыми, в которых мы не имеем права отдавать друг другу в рост никакого вида долга. Нельзя отдавать друг другу в рост. Я тебе даю 1000 долларов, а ты мне возвратишь 1100 или там 1200, то есть с процентами. Внешним вы должны отдавать и можете давать с процентами друг другу, ни в коем случае никогда. Второзаконие 23:19-20. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Итак, мы сейчас будем поклоняться Господу в десятинах и приношениях и облечем их в те деяния, о которых мы только что слышали, и будем петь песню «Люблю, Господь, Твой дом». Встанем, пожалуйста. Это наша возможность, наше время, когда мы можем выразить Богу свою любовь и признать над собою Его неоспоримую власть. Это то, с чего начинается наше поклонение – это то, что является святыней Господней и заклятием, то, что не принадлежит нам, хотя и находится в нашем распоряжении. Дух Святой всегда по-особому принимает этот фактор поклонения. Итак, всякий раз, принося десятины и почитая этим Бога в храме, Израиль обязан был возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которое они получили через Моисея по откровению. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас Господь, можете садиться.